Глава вторая. Человек ниоткуда. Каюта, в которой я очнулся, была маленькая и довольно грязная. Белокурый моложавый человек со щетинистыми соломенного цвета усами и отвисшей нижней губой сидел рядом и держал меня за руку. С минуту мы молча смотрели друг на друга. У него были водянистые серые глаза, удивительно бесстрастные. Сверху донесся шум, словно двигали тяжелую железную кровать и глухое сердитое рычание какого-то большого зверя. Сидевший рядом со мной человек заговорил. Он, видимо, уже задавал мне этот вопрос. «Как вы себя чувствуете?» Насколько помню, я ответил, что чувствую себя хорошо. Но каким образом я сюда попал? По-видимому, он прочел этот немой вопрос у меня на лице, так как я сам не слышал звука своего голоса. «Вас подобрали полумертвым в шлюпке судна «Леди Вейн». Борт ее был обрызган кровью». В этот миг взгляд мой нечаянно упал на мою руку. Она была такая худая, что походила на кожаный мешочек с костями. И тут все, что случилось в лодке, тотчас воскресло у меня в памяти. «Выпейте», — сказал незнакомец, подавая мне какое-то красное холодное питье, вкусом похожее на кровь. Я сразу почувствовал себя бодрее. «Вам посчастливилось попасть на судно, где есть врач», — сказал он. Говорил он невнятно и как будто пришепетывал. «Что это за судно?» — медленно спросил я, и голос мой был хриплым от долгого молчания. «Маленький торговый корабль, идущий из Арики в Кальяу. Откуда он, собственно, я не знаю, думаю, из страны прирожденных идиотов. Сам я сел пассажиром в Арики. Осел, хозяин судна, он же и капитан по фамилии Дэвис, потерял свое свидетельство или что-то в этом роде. Из всех дурацких имен он не мог выбрать для судна лучшего, чем Ипикакуанна. Но когда на море нет большого волнения, идет оно недурно». Сверху снова послышались рычание и человеческий голос. «Чертов дурак!» — произнес наверху другой голос, и все смолкло. «Вы были совсем при смерти», — сказал незнакомец. «Да, к этому шло дело, но я впрыснул вам кое-чего. Руки болят?» «Это от уколов. Вы были без сознания почти 30 часов». Я задумался. Мои мысли были прерваны лаем множества собак, раздававшимся сверху. «Нельзя ли мне чего-нибудь поесть?» — спросил я. «Благодарите меня», — ответил он. «Сейчас, по моему приказанию, для вас варится баранина». «Это хорошо», — сказал я, ободрившись. «С удовольствием съем кусочек». «Но вот что», — после минутной нерешительности сказал мой собеседник. «Мне очень хотелось бы узнать, каким образом вы очутились один в лодке. Мне показалось, что в его глазах мелькнуло какое-то подозрительное выражение». «Черт, какой адский вой!» Он быстро выскочил из каюты, и я услышал, как он сердито заговорил с кем-то, и ему ответили на непонятном языке. Мне показалось, что дело дошло до драки, но я не был уверен, что слух не обманул меня. Он прикрикнул на собак и снова вернулся в каюту. «Ну», — сказал он, стоя на пороге, — «вы хотели рассказать мне, что с вами случилось?» Я назвал себя и стал рассказывать, что я Эдвард Прендик, человек материально независимый, и жизнь мою скрашивает увлечение естественными науками. Он явно заинтересовался. «Я сам когда-то занимался науками в университете, изучая биологию, и написал работы о яичнике земляных червей, о мускуле улиток и прочем. Боже, это было целых 10 лет тому назад. Но продолжайте. Расскажите, как вы попали в лодку?» Ему, по-видимому, понравилась искренность моего рассказа, очень короткого, так как я был ужасно слаб, и когда я кончил, он снова вернулся к разговору о естественных науках и о своих работах по биологии. Он принялся подробно расспрашивать меня о Тоттенхэм-Корт-Роуд и Гауэр-Стрит. «Что? Каплатцы по-прежнему процветают? Какое это было заведение!» По-видимому, он был самым заурядным студентом-медиком и теперь беспрестанно сбивался на тему о мюзик-холлах. Он рассказал мне кое-что из своей жизни. «И все это было 10 лет тому назад», — повторил он. «Чудесное время. Но тогда я был молод и глуп. Я выдохся уже к 20 годам. Зато теперь дело другое. Но я должен присмотреть за этим ослом Коком и узнать, что делается с вашей бараниной». Рычание наверху неожиданно возобновилось с такой силой, что я невольно вздрогнул. «Что это такое?» — спросил я. Но дверь каюты уже захлопнулась за ним. Он скоро вернулся, неся баранину, и я был так возбужден ее аппетитным запахом, что мгновенно забыл все свои недоумения. Целые сутки я только спал и ел, после чего почувствовал себя настолько окрепшим, что был в силах встать с койки и подойти к иллюминатору. Я увидел, что зеленые морские валы уже не воевали больше с нами, шхуна, видимо, шла по ветру. Пока я стоял, глядя на воду, Монтгомери, так звали этого блондина, вошел в каюту, и я попросил его принести мне одежду. Он дал кое-что из своих вещей, сшитых из грубого холста, так как та одежда, в которой меня нашли, была, по его словам, выброшена. Он был выше меня и шире в плечах, одежда его висела на мне мешком. Между прочим, он рассказал мне, что капитан совсем пьян и не выходит из своей каюты. Одеваясь, я стал расспрашивать его, куда идет судно. Он сказал, что оно идет на Гавайи, но по дороге должно ссадить его. «Где?» — спросил я. «На острове. Там, где я живу. Насколько мне известно, у этого острова нет названия». Он посмотрел на меня, еще более оттопырив нижнюю губу, и сделал вдруг такое глупое лицо, что я догадался о его желании избежать моих расспросов и из деликатности не расспрашивал его более ни о чем.